Дорогие друзья, дорогая церковь, братья и сестры, откройте, пожалуйста, текст сегодня, который будет нашим главным текстом моей проповеди. Это Псалом 41 и 42. Мы прочитаем эти два псалма, мы соединяем их вместе, потому что там звучит один и тот же припев. В 41-м звучит он дважды, в 42-м псалме он звучит в конце один раз, и поэтому эти два псалма считаются одним поэтическим произведением, которое поделили, кто составлял главы, поделили на две части. Мы их прочитаем вместе. Псалом 41 и 42. Я надеюсь, у вас есть свои Библии. Мы сегодня будем в этих псалмах. И буквально несколько текстов, которые будут подтверждать ту или иную истину. Псалом 41 мы читаем сначала начальнику хора, учение сынов Кореевых. «Как лань желает потоком воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Жаждет душа моя к Богу, к крепкому, живому, когда приду и явлюсь пред лицо Божие. Слезы мои были для меня хлебом день и ночь, когда говорили мне всякий день, где Бог твой? Вспоминая об этом, изливая душу мою, потому что я ходил в многолюдстве, вступал с ними в дом Божий с голосом радости и славословия, празднующего сонма. Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Унывает во мне душа моя, поэтому я вспоминаю о тебе с земли Иорданской, с Сермона, с горы Цоар. Бездна бездну призывает голосом водопадов твоих, все воды твои и волны твои прошли надо мною. Днем явит Господь милость свою, и ночью песнь ему у меня, молитва к Богу жизни моей. Скажу Богу, заступнику моему, для чего ты забыл меня? Для чего я сетую, я хожу от оскорблений врага? Как бы поражая кости мои, ругаются надо мною враги мои, когда говорят мне всякий день, где Бог твой? Что унываешь ты, душа моя, что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Суди меня, Боже, и вступись в тяжбу мою с народом недобрым, от человека лукавого и несправедливого избавь меня. Ибо Ты, Бог крепости моей, для чего Ты отринул меня? Для чего я сетую хожу от оскорблений врага? Пошли свет Твой и истину Твою, доведут они меня и приведут на святую гору Твою и в обители Твои. И подойду я к жертвеннику Божию, к Богу радости и веселья моего, и на гуслях буду славить Тебя, Боже мой, Боже мой. Что унываешь ты, душа моя, что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Я хотел бы просить вас сейчас ответить на один очень важный вопрос. Попробуйте это сделать либо сейчас, либо на протяжении сегодняшнего собрания, либо, возможно, вечером сегодня, или когда вспомните, попробуйте ответить на него. Как бы вы описали сегодня состояние вашей души? Одним словом. Как бы вы описали состояние своей души на сегодня? Или вот сейчас? Каким образом вы описали бы то, что происходит в вас большую часть времени, вашего сознательного времени, когда вы просыпаетесь, до времени, когда вы засыпаете? Я думаю, у каждой души есть свои сезоны, у каждого из нас есть свое время. И это очень полезный вопрос. Этот вопрос, в принципе, будет сопровождать нас сегодня во время этого псалма, и я хотел бы, чтобы вы могли задаваться этим вопросом. Мы с вами живем в очень беспокойное время, изменчивое, беспорядочное. Мы переживаем по-своему все вот беспорядки, которые происходят вокруг сегодня в мире. Вот мы слышали о том, что происходит не только в Америке, но происходит в Беларуси, вообще во всем мире. Сегодня нет, наверное, новостей, которые говорили о чем-то спокойном. Мир наполнен тревогой и беспорядком. Беспорядком. Мы по-своему реагируем на эти беспорядки в мире, в стране, в обществе, беспорядки в отношениях, даже в наших отношениях где-то. Все эти беспорядки, они всего лишь являются выражением, думаю, что вы согласитесь с этим, выражением беспорядков в душах людей. Беспорядок в душе – это самый страшный, потому что из него происходят все остальные. Мы буквально вот засыпаем в одном мире, просыпаемся совершенно в другом. Кто-то очень точно описал это. Внезапно Дисней больше не имеет волшебства. No magic. Париж больше не романтичен. Кто имеет язык, не может дойти до Рима. Нью-Йорк весь спит. Китайская стена не крепость. Внезапно обнаружилось, что власть не имеет власти, и деньги не имеют никакой силы. Бриллианты и драгоценности перестали быть чем-то нужным и действительно ценным. Только Бог остается Богом. Многие верующие сегодня, к сожалению, не знают, как привести в порядок свою душу. У них может быть порядок на работе, в доме, в машине, в гараже, но в их собственной душе много уживаются разных сорняков. Состояние их душ, очень часто наших душ, похоже на описание, которое мы можем найти в притче, 24 глава, 30 стихом. Там написано: «Проходил я мимо поля человека ленивого и мимо виноградника человека скудоумного, и вот все заросло терном. Поверхность его покрылась крапивой, и каменная ограда его обрушилась». Человек описывает что-то очень явное, а то, что он видит. Но я думаю, что состояние души сегодня некоторых христиан, иногда нас, каждого из нас, в какой-то момент находится вот именно очень подходящим для такого описания. Я хочу сегодня, друзья, вместе с вами ответить очень коротко на основании этого текста на вопрос, каким образом мы можем приводить и должны приводить свою душу в порядок. Как приводить свою душу в порядок? Это тема моей проповеди, и мы посмотрим сегодня из текста, каким именно образом мы сможем это сделать. Кто у нас там сегодня? Эдик, ты включаешь сегодня что-нибудь? Или не будет работать сегодня? Я хотел бы, чтобы все равно, если есть возможность, включить. Если нет, думаю, что это тоже хорошо. Мы быстрее пройдем этот текст. Итак, каким образом, как мы можем приводить нашу душу в порядок? Мы понимаем, что это очень важно, и наша душа очень часто похожа на расстроенный инструмент, который нуждается в прикосновении того, кто может настроить его струны. Этот псалом, он показывает, каким образом мы можем настроить свою душу, как мы можем привести ее в порядок. Я хочу здесь вместе с вами посмотреть на 5 очень простых, очень важных практических принципов, которые использует автор этого псалма. Первое. Замечайте все, что происходит в вашем сердце. Будьте внимательны к тому, что происходит в вашем сердце, но я хочу отметить, отмечайте или замечайте все происходящее в вашем сердце. В нашем тексте мы находим важную взаимосвязь между внешними обстоятельствами и внутренним переживанием, и это не случайно. Я хочу, чтобы вы обратили внимание сейчас, вот читая еще раз эти тексты, чтобы вы обратили внимание на то, что переживает в своей душе этот человек. И я думаю, что если вы на это не обращали внимания или только думали, что этот псалом об унынии, то вы удивитесь, как много с одним унынием есть различных переживаний в этой душе, в душе этого человека. В первую очередь, само начало «жаждет душа моя к Богу» или «как лань желает потоком воды, так желает душа моя к тебе» говорит об определенном эмоциональном застое или духовной засухе этого человека. Он находится далеко от Иерусалима, как мы видим в псалме. Он находится далеко, возможно, от народа Божьего и переживает определенную духовную, эмоциональную засуху или застой. И вот это переживание уже является чем-то, что, возможно, сбивает его с толку, или когда сам автор не совсем чувствует себя уютно, и у него в душе начинается определенное напряжение. Когда мы читаем 4 стих, мы видим: «Слезы мои были для меня хлебом день и ночь». Вот эта фраза «слезы мои были день и ночь» говорит о том, что здесь есть определенная горечь, печаль, расстройство, определенное расстройство души. В этом же стихе мы читаем: люди говорят ему всякий день: где же твой Бог? И вот одной этой фразой у автора происходит определенный сбив, у него расстраивается определенная струна, расстраивается его порядок в душе. Где же твой Бог? Этот вопрос не малозначащий, потому что за этим вопросом стоит своего рода толчок в сторону сомнений. Другими словами, люди вокруг, которые окружали автора этого псалма, говорят ему: вот ты говоришь, веришь в Бога, посмотри на свою жизнь, посмотри на свою нищету, посмотри на свое состояние сейчас, что происходит, где же, что это за Бог у тебя? Ты говоришь, что ты уповаешь на Бога, но посмотри на себя. Бывает, наверное, в нашей жизни, когда нам говорят даже наши самые близкие, и, возможно, у них есть причина для этого. И это моменты, когда особенно мы чувствуем себя очень плохо, когда мы знаем, что мы верим в Него, но где-то, возможно, провалили. И здесь укор, здесь упрек. Хотя в тексте мы читаем о том, что люди вокруг, возможно, смотря на Него и смотря на то, как складываются обстоятельства и трудности, и страдания у этого человека, они говорят: ну, где же твой Бог? Зачем мне верить в такого Бога, который тебе не помогает? И здесь вы понимаете, что происходит у человека, который слышит это, всякий день написано. То есть это не один день, это изо дня на день он, возможно, слышал от своих где-то ближних и знакомых подобные слова, и это повергало его в сомнение. В 5 стихе мы читаем: «Вспоминая об этом, я изливаю душу мою, потому что я ходил в многолюдстве, вступал с ними в Дом Божий с голосом радости и славословия празднующего сонма». Вы можете отметить здесь еще одну деталь. Этот человек недоумевает, как это люди, с которыми мы вместе ходили в Дом Божий, могут так поступать, могут так относиться, могут такое говорить. Наверное, и в вашу сторону это было, и в мою сторону это точно было. И, возможно, у людей даже есть основания на это. Но смотрите, он не говорит о том, что он радуется этому. Он говорит: я ходил с людьми вместе в Дом Божий с голосом радости и славословия. Вместе мы с ними пели, вместе с ними радовались. И теперь я слышу определенные упреки. Это в душе расстраивает его. Другими словами, там происходит тот невидимый беспорядок, который ощущает только этот человек, больше никто. Посмотрите, в 6 стихе он говорит: «Что унываешь ты, душа моя, что смущаешься?» Уже этот вопрос говорит о том, что на самом деле он признает, и он говорит об этом: в моей душе уныние или отчаяние. Уныние и отчаяние. Другими словами, это слово, само уныние, переводится как: я тону, я поломан, я не могу выпрямиться, чтобы ровно ходить. Речь идет о взволнованном сердце, о бушующем, неспокойном состоянии его души. Посмотрите вместе со мной 7 стих. Он говорит: унывает во мне душа моя. Он повторяет это слово «унывает». Это определенный настрой в душе. «Поэтому я воспоминаю о тебе с земли Иорданской, с Сермона, с горы Цоар». Речь идет о географическом положении, но здесь не только это, друзья. Он отдален от других людей, он переживает определенное одиночество. Я примерно где-то месяц назад, я проснулся ночью, я никогда не испытывал подобного, как это было тогда. Я никогда не испытывал подобного одиночества. Я вдруг себя, я проснувшись ночью, не знаю, испытывали ли вы когда-нибудь такое, ты проснулся ночью, и в душе у тебя внутреннее смятение. Это не просто слово «одиночество», это ощущение глубокого, глубокого одиночества. Это момент, который говорит о определенном состоянии души. Это определенный, я и хочу назвать это беспорядок, или то, что приносит определенное напряжение в душе. И он говорит в 7 стихе, «Моя душа унывает, потому что я так далеко. Я далеко от народа Божьего, я далеко от своих родных, я далеко от близких». Возможно, он испытывает здесь, понятно же, и недопонимание от своих людей рядом, или, возможно, что-то еще, но он, смотрите, он не успокаивается, он не просто говорит, «Господи, я скорблю, помоги мне». Он продолжает говорить об этом. 8 стих, посмотрите, «Бездна бездну призывает голосом водопадов твоих, все воды твои и волны твои прошли надо мною». Обратите внимание на слово «бездна», «водопады», «воды», «волны». Все это термины, которые использует автор для того, чтобы немножко раскрыть состояние своей души для тех, кто окружает его, тех, кто будет читать его сегодня. Речь не идет о просто воде, которую он жаждал в первом, во втором стихах. Здесь речь идет о хаосе, о беспорядочном потоке многих вод, которые несут с собой страх и смерть, и даже суд, когда мы посмотрим на эти же слова, как они употребляются в Ветхом Завете и в других текстах. Бездна здесь обозначает неспокойный водоем, опасный поток, который сбивает с толку и уносит. Этот же термин употребляется в рассказе о Великом потопе. Но обратите внимание, что он здесь говорит, водопады и воды и волны, они все твои. Он переживает это, он рассказывает об этом, он делится тем, что у него происходит в душе. И, как мы видим, в его душе смущение и сомнение. В 10 стихе он говорит, «Скажу Богу, заступнику моему, для чего ты забыл меня?» Это определенной степени одиночества, о котором я говорил немножко раньше. Если вы в своей жизни переживали, вы, наверное, понимаете, о чем идет речь. Это не просто вот когда рядом никого нет. Могут быть даже рядом кто-то, но вы внутри ощущаете одиночество. Это намного другое одиночество. В данном случае, смотрите, что он говорит. «Господи, почему ты забыл меня?» Это самое страшное одиночество, когда даже люди рядом есть, но если ощущение того, что Господь меня забыл, Он не рядом со мной, Он не за меня, Он не поддерживает меня, Он забыл меня, Он далек от меня. Вы видите, какое здесь смущение и сомнение, здесь ощущение неизвестности, ощущение непонимания. Затем он говорит, для чего я сетую, хожу от оскорблений врага? И это все усиливается еще тем, что рядом, возможно, были те люди, которые оскорбляли его, унижали его, говорили очень плохо о нем и так далее. 11 стих. Посмотрите, как он описывает свою боль, внутреннее состояние, как бы поражая кости мои. Слово «поражая» – это поломанные кости. Вот когда вы слышите у человека, вот говорит, ломит все тело. Вот удвойте это или утройте это, или сделайте в 3 раза глубже, больше, когда кости поломаны, и когда они болят. Он говорит, Господи, я как будто бы пораженные кости, переживаю поражение костей. Ругаются надо мной враги мои, когда говорят мне всякий день, где же твой Бог? Где же твой Бог? Что это за вера? В какого ты Бога веришь? Кстати, это не только враги внешние. У нас внутри есть враг. У нас внутри есть наша собственная плоть, которая начинает говорить, а зачем тебе эта вера? Зачем это упование на него? Если ты молишься, а он тебя не слышит, он тебе не отвечает. Наверное, каждый из вас переживал эти дни, эти тревожные какие-то сезоны в вашей жизни, когда вы молитесь, вы просите, а Бог не отвечает, как будто Он далеко. В таком состоянии, или мы можем сказать, что это состояние, беспорядочное состояние, когда душа неуравновешена, она не сбалансирована, она не находится на рельсах, она находится в каком-то ужасном состоянии. И вот почему он опять называет, говорит, что унываешь ты, душа моя, что смущаешься? Он как будто выныривает из воды. Говорит, что душа унывает, что ты смущаешься? Смотрите, в 42-м псалме он говорит, «Суди меня, Боже, вступись в тяжбу мою с народом недобрым». Опять мы видим его враждебное окружение вокруг. Мы видим зло и несправедливость со стороны людей. И во втором стихе он опять повторяет, «Ибо ты, Бог крепости моей, для чего же ты отринул меня? Для чего я сетую, я хожу от оскорбления врага?» Повторяет то же самое. Не просто потому, что ему так хочется место занять на той страничке, которую он пишет. Он еще раз, если дважды, трижды повторяется одно и то же, он хочет, чтобы мы отметили, это действительно происходит так. Это намного глубже, чем на поверхности мы можем прочитать теоретически. Почему это важно? Мы сейчас сделали с вами очень небольшое упражнение. Страдания и трудности, вот, стесненные обстоятельства, они помогают нам получше узнать себя, свое сердце, узнать, из чего оно состоит. И у каждого праведника, как мы читаем и в этом псалме, в двух псалмах, у каждого праведника есть то время, когда он нуждается в благодати, когда он осознает, что с ним происходит, когда он понимает, что нет минуты, когда бы я не нуждался в Божьей милости. Мы часто очень склонны к самым разным вещам, к самоправедности, огорчению, обвинению, осуждению других, самообольщению, тщеславию. Подумайте сейчас, как бы вы сегодня описали свою состояние своей души. Что больше всего тревожит там? Что больше всего занимает место в вашей душе? Для нас очень важно, друзья, чтобы мы могли замечать, что происходит сегодня в моей душе. Потому что оставленная для самой себя душа, душа без внимания, что происходит в ней, не способна будет расти духовно, она не сможет прославлять Господа, она не сможет быть способной служить другим. Душа, в которой никогда не бывает, не приходит ее хозяин, чтобы посмотреть, что в ней происходит, она зарастает самой-самой разной травой, самыми разными сорняками. Замечаете ли вы, что происходит в вашей душе сегодня? Что бы вы сказали, это есть сегодня? Бываете ли вы один на один со своей душой? Ведь это очень важная встреча. Нам очень важно, друзья, делать вот эту диагностику своей души и достаточно регулярно, ведь мы это делаем у себя в доме, мы это делаем у себя в гараже, мы делаем у себя в машине, мы делаем на работе. Мы делаем это у себя на улице, где бы это ни было. Видите ли вы, что в вашей душе сегодня? Замечаете ли вы, когда там вспыхивает похоть? Замечаете ли вы, когда там начинается горечь, себялюбие, гнев, ропот, зависть, превозношение? Роберт МакЧейн когда-то сказал, «В моем сердце живут семена самых разных грехов, они прорастают в удобное для них время». В нашей душе. Если вы занимались ей вчера, это не означает, что вы можете сегодня не обращать на нее внимания. И этот разговор, этот диалог с душой очень ценен здесь, потому что автор много раз он показывает, что он это делает, и он делает очень серьезно. Он говорит, душа, иди сюда, я буду с тобой разговаривать. Что вы находите сегодня в своей душе? Что вы делаете с этим? Что вы делаете? Вы просто увидели и просто-напросто развернулись и ушли? Или вы на самом деле хотите что-то сделать с вашим унынием, с вашим страхом, с вашим гневом, с раздражительностью, с завистью, которая приходит, ропот или жалоба, или превозношение над другими? Джонатан Эдвардс когда-то писал: «Решено каждую ночь перед сном проверять, в чем я был небрежен, какие грехи совершил и в чем поступил со своими принципами. То же самое делать в конце каждой недели, каждого месяца и года». Первое. Мы видим здесь, он замечает, он признает, он отмечает: вот это есть у меня в душе. И он показывает, друзья, что это очень важный первый принцип. Для того, чтобы привести и навести порядок в своей душе, нужно заметить, отметить, назвать по имени, что происходит в моей душе, что ее наполняет. Мы живем и в каждом дне, в каждой ситуации, во всех обстоятельствах проявляется в наших душах то, что неприятно Богу, то, что не приносит Ему славу. Но второе, он говорит здесь, когда вы заметили, что там есть, не нужно разворачиваться и уходить. Он говорит: изливайте свою душу в молитве Богу. Изливайте свою душу. Посмотрите, как он об этом говорит в 5 стихе. Он говорит: вспоминая об этом, я изливаю душу мою, потому что я ходил в многолюдстве. Вот это слово мне очень нравится. Он не просто говорит: я молюсь, взываю, вопию. Он говорит о душе, как об определенном сосуде, который наполнен различными переживаниями. Это мысли, желания, чувства, ощущения, стремления, разные ожидания, разные сомнения, страхи, о чем мы уже говорили, собственное восприятие реальности. Он это изливает перед Богом, то есть берет и переворачивает стакан своей души, полностью выливает это перед Богом. Другими словами, он говорит открыто о своих всех процессах, о своих всех переживаниях, и говорит: Господи, вот так мне, вот что у меня. Друзья, я уже об этом много раз говорил, но хотел бы напомнить сегодня еще раз: без такой молитвы, которая изливает свою душу перед Богом, вы никогда не найдете authenticity, вы никогда не сможете быть истинными, и ваши отношения будут очень поверхностными. Мы можем говорить красивые слова, можем даже использовать то, что говорится в Библии. Это очень хорошо, это очень важно. Но нам нужно научиться свою душу выливать перед Богом. Вот какая она есть. Это очень ценное время. Он открыто говорит о своих переживаниях. Он говорит о том, что: Господи, я в смущении, я в страхе. Я чувствую одинок. Я чувствую себя так, как будто ты меня оставил, ты меня забыл. Он не рисует здесь какие-то красивые картины своего упования. Он, прежде чем говорит об уповании, или это его упование, как вы видите, оно переплетено самыми разными сомнениями, страхами, падениями, внутренними переживаниями, смущением. То, что наполняет его душу, вот как она есть, нараспашку душа перед Богом. Здесь приоткрывается вот эта занавес на одну очень важную реальность – это удивительная близость между молящимся и Богом. Удивительная близость между молящимся и Богом. Вы никогда, наверное, не открывали, и вы никогда этого не сделаете, не открывали свою душу наизнанку людям, которых вы мало знаете. Вы признавались когда-нибудь в своем бессилии, в страхе, в смущении, в присутствии людей, которые безразличны к вам и вашим бедам, людям, которым вы не доверяете? Автор здесь открывает свое сердце полностью, потому что он доверяет, и не только, он знает, что он находится в объятиях своего Господа, своего Отца. Это очень ценно, друзья, что делает здесь автор. Смотрите, он немножко позже опять об этом говорит. 7 стих. «Унывает во мне душа моя, поэтому я вспоминаю о тебе». И затем он говорит чуть позже, чуть ниже, в 9 стихе: «Днем явит Господь милость свою, ночью песнь ему у меня, молитва к Богу жизни моей. Я скажу Богу, заступнику моему, для чего ты забыл меня?» Обратите внимание, он говорит все как есть. Здесь есть определенная честность, открытость. Здесь есть смирение, что я ему все могу открыть и все назвать. Друзья, Бог и так все знает. Но здесь очень важно пережить нам самим, когда мы называем вещи своими именами, когда мы изливаем свою душу перед Богом. Даже наши сомнения, даже наше неверие, даже наше полуупование, полурадость, наше лицемерие, злоба, что бы там ни было в нашем сердце, если мы выливаем это перед Ним, друзья, у нас происходит второй очень важный, это важная ступень упорядочивания своей души. Мы как будто бы берем это в свои руки и говорим: «Господи, вот это я не хочу, чтобы было у меня». Но оно есть, оно тревожит меня. Вот мои смущения, вот мои страхи. Даже то, что они обо мне говорят, где Бог твой, Господи, ты слышишь, что они обо мне говорят? Вы видите, сколько здесь честности, сколько смирения и сколько смелости. Сколько честности, сколько смирения и сколько смелости. Он изливает свою душу перед Ним. Недавно Андрей проповедовал на 61-й псалом, и этот стих, или это слово употребляется там же, в 9 стихе: «Народ, надейтесь на Него во всякое время, изливайте пред Ним сердце ваше». Очень ценное повеление для нас. Выливайте свои мысли, выливайте свои эмоции, выливайте свои страхи, свои желания, свои грехи, свои пороки, все, что тревожит вас, ваши искушения, открывайте перед Ним, изливайте ваше сердце перед Ним. Здесь и сокрушение, и раскаяние, и прощение, и вот это внутреннее расположение, к которому Бог призывает нас здесь. Этому учит нас здесь автор этого псалма. В первую очередь он говорит: замечайте, что в вашей душе, не включайте такой игнор. Не думайте, что denial, или просто отвергать то, что там происходит, поможет вам. Время не вылечит. Душа зашлаковывается и не способна переживать Божью благодать, если мы не открываем ее перед Ним. Он говорит: замечайте и изливайте, открывайте свою душу полностью перед Богом, как она есть. И этому мы учимся не только в этом псалме. Мы поэтому имеем книгу «Псалтырь». Это книга, которая говорит об открытом сердце, в котором есть все. И хорошее, и доброе. В котором есть и славословие, и скорбь. В котором есть и испытания, и есть и упование. Сердце, в котором есть и искушения, и победы. Вот почему написано о том, чтобы мы открывали свое сердце и надеялись на Него. И когда мы надеемся на Него, не на себя, тогда мы сможем изливать свое сердце пред Ним. Он нам прибежище. Третий очень важный принцип. Он говорит: размышляйте о Божьей отцовской верности, Божьей любви, святости к вашей душе. Очень важно. Размышляйте о Божьей любви, отцовской любви к вашей душе. Мы можем говорить о Божьей любви в общем, ибо так возлюбил Бог мир. Но здесь очень важно, чтобы мы увидели близкие, очень близкие отношения с Богом. Друзья дорогие, дело в том, что Бог – это не просто концепт, это не просто какая-то абстрактная истина или теория. Бог – это личность. Концепт не поможет нам, концепт не изменит нас. Концепт Бога не даст нам радости, личность даст. Если мы встречаемся со святым Богом, кстати, слово «святость» означает «прекрасный», «превосходный», «лучше, чем другие». Это не только речь идет о том, что как он относится к грехам, его справедливость к греху и ко злу. Слово «святость» вбирает в себя все Божьи совершенства, и они как раз здесь открываются. Они не все, но многие из них открываются в этом псалме, когда мы внимательно читаем. Я хочу еще раз напомнить эти два вопроса, которые звучат здесь. Где Бог твой? Дважды повторяется эта фраза. Окружающие люди говорят ему: ну, посмотри на себя, посмотри на свою жизнь. Где же он, твой Бог? Это вызов сегодняшнего общества, наших врагов, нашего собственного разума, наших чувств, ощущений. Но оставаясь без истинного Бога, друзья, человек обязательно придумает себе какого-то другого Бога. Наша надежда и уверенность строятся не на нашем понимании Бога, а на том, каким Бог открывается для нас. И мы берем вот эти два псалма сейчас. Я хочу, чтобы вы увидели, как истина о Боге и Его отношения с Ним вплетаются во всю эту канву Его состояния души. И именно это упорядочивает или приводит в порядок Его душу. Мы выборочно сейчас посмотрим несколько стихов, которые говорят об этом. Смотрите, я в первую очередь хотел бы отметить вместе с вами 9 стих. Обратите внимание, говорит здесь автор, «Днем явит Господь милость свою». Это слово «хесед». «Днем Господь явит милость свою, и ночью песнь ему у меня». Вот это слово «милость», вы уже слышали, это самое прекрасное слово на иврите «хесед». Оно, кстати, происходит от слова «хасад». Очень интересно, что слово «хасад» означает «согнуться» или «наклониться», что говорит о сострадающей Божьей любви. Он наклоняется к нам, он снисходит к нам. И здесь уже пахнет Евангелием, вы должны это ощущать, уже здесь чувствуется. Когда он говорит «днем явит Господь милость свою», он понимает, что он ничего не заслуживает, но Бог говорит, он наклонится ко мне, он придет ко мне, он склонит свое сердце ко мне, он снизойдет в мою жизнь, он снизойдет ко мне. Здесь речь идет об этой отцовской любви, которая отображена в притче о блудном сыне. И вернее, это притча о благом и расточительном отце, который прощает своего сына. Именно об этом здесь идет речь. Это слово «хесед» – Божья любовь. И он говорит здесь, «днем явит Господь милость свою, и ночью песнь ему у меня». Другими словами, когда Бог являет свою милость, тогда и ночью я могу прожить. Почему? Потому что днем опять он являет свою милость для меня. У меня. И обратите внимание, сколько раз он повторяет здесь «мой Бог, мой Бог, Бог моей крепости, Бог моей жизни, Бог моей силы, Бог моего спасения». Если мы пойдем назад в самое начало, то мы видим, он говорит, «как лань желает потоком воды, так желает душа моя к Тебе, Боже». «Жажди душа моя к Богу крепкому, живому». Знаете, о чем он говорит, друзья? Он говорит о Боге своей души. Он говорит, «ты Бог моей души». Остановитесь на секунду, подумайте, друзья, вот о чем. У каждой души есть свой Бог. У каждой души есть свой Бог. У каждого из нас есть свой функциональный Бог. Не тот, о котором мы слышим и заявляем, но жизнь очень часто наша строится на том, какое у нас восприятие Бога, который действительный, реальный и функциональный Бог, которому мы можем поклоняться. Это то, к чему прибегает наша душа для убежища, для успокоения, для обретения уверенности. Это то, чему мы служим, на что мы надеемся, на что мы опираемся, в чем находим свой покой. Он говорит, моя душа жаждет Бога. Без Него я чувствую себя, как олень без воды. Это направленность души. Он говорит, я стремлюсь к Нему. Это Бог моей души. Кто является Богом вашей души? Кому стремится душа? Кому стремится моя душа, ваша душа, когда трудность, когда беспокойство, когда приходит внутренний разлад или расстраивается наша душа. Желание автора здесь не к людям, не к богатству, не к благополучию, а к Богу. Лицом к лицу он хочет иметь общение с Ним. Face to face, heart to heart, eyes to eyes. Я, говорит, хочу, Господи, видеть Твое лицо. Мы позже затронем эту очень важную истину, почему это важно, именно эта фраза. Он говорит, «Ты есть Бог моей души». Вот когда нам где-то внутренний разлад приходит, душа находится в определенном состоянии, чего ищем мы, зачем спешим, к чему мы стремимся, друзья? Затем он говорит, «Ты Бог моей жизни». Вы видите, где это, он об этом не раз говорит, но очень ярко это видно. «Днем явит Господь милость Твою, ночью песнь Ему у меня, и молитва моя к Богу жизни моей». Он размышляет о Боге. Бог моей жизни. У каждого человека жизнь строится вокруг какого-то Бога. То, в чем человек ищет свой смысл, свою значимость, свое счастье, свой успех. Он прибегает к этому как к функциональному Богу. Но автор повторяет: «Ты Бог моей жизни, ты смысл моей жизни, ты ценность моей жизни, ты цель моей жизни, ты источник моей жизни». Он размышляет об этом, и он говорит себе эту истину. Мне недавно один человек, очень близкий человек, написал текст, говорит: «Виталий», это уже было почти что ночью, он говорит: «Виталий, мне страшно, ты не сможешь понять этого, и не спрашивай». Он говорит: «Я потерял смысл жизни», и большими буквами написал в тексте: «Я потерял смысл жизни». Я попробовал ему немножко отвечать, я ответил, что в нас самих действительно нет смысла жизни, в этом мире его найти, но у Бога есть. Он говорит: «Нет, ты меня не понимаешь, я потерял смысл жизни и не нахожу его нигде. Это тьма». Возможно, вы не переживаете этого. Дай Бог, чтобы вы никогда не пережили этого. Но когда мы соприкасаемся с реальностью жизни, когда люди живут в каком-то страхе, беспокойстве, в тревоге, достаточно нередко мы можем услышать, когда человек теряет смысл жизни. И притом он повторил мне несколько раз, говорит: «Ты не понимаешь, я потерял смысл жизни». I lost the meaning in life. Вот почему здесь Давид, или автор этого псалма, он говорит: «Господи, Ты моя жизнь, Ты Бог моей жизни, Ты источник моей жизни, от Тебя моя жизнь, в Тебе она сокрыта, мои секунды, мгновения, мое дыхание в Твоих руках». Это очень полезно повторять себе. Я помню, когда даже во время карантина, когда мы, еще было намного строже, непонятно, что происходило, это было для меня большой надеждой. Я знал, что моя жизнь ни секундой раньше, ни секундой позже не закончится. Но как ее назначил Господь? Он Бог моей жизни, Он Бог вашей жизни, друзья. Это приводит душу в порядок. Мы перестаем переживать, мы перестаем контролировать, мы перестаем быть Богом с маленькой буквы, который хочет контролировать свою жизнь. Моя жизнь у Тебя в руках. Все дни Тобою назначены. Ты Бог моей жизни. Помните, книга Екклесиаста говорит о человеке, который очень богатым и мудрым человеком, который искал жизнь. Он искал жизнь, смысл жизни в разных хороших вещах, в работе, в карьере, в искусстве, образовании, в красоте, в архитектуре, в музыке, в поэзии. Во всем, что видели его глаза, ему деньги позволяли находить или искать этого. И он приходит к разочарованию, но в конце говорит: «Бойся Бога, в этом смысл жизни, бойся Бога». А «бойся Бога» знаете, что означает? Жизнь у Него. То, где ты пытаешься найти свой покой в самых разных вещах, не там. Жизнь у Него, восхищение у Него, радость у Него, счастье у Него, смысл жизни у Него. Не в вещах, за которыми мы можем, возможно, гнаться и чему мы уделяем очень много времени. Он твоя жизнь. Ничто не заменит тебе ее. Вот смысл жизни. Бойся Бога. Люби Его. Восхищайся им. Наслаждайся им. Утешайся им. Речь не идет о том, что нам не нужны музыка, искусство и дома, и бассейны, если у вас есть возможность. Совершенно нет. Благополучие не там. Или, вернее, покой не там. Порядок не наступит там, друзья. Бог моей жизни. В 9 стихе, который мы уже читали, он говорит: «Бог моего спасения, ты Бог мое спасение, не моя праведность, а твоя милость, не мои силы, а твоя сила, не мое здоровье, не мои деньги, не мой супруг или супруга, не моя работа. Мое спасение ты, Бог, ты спасаешь меня. По милости, хесед, ты спасешь меня». Уверенность Давида была именно в этом, в благоволении Господа к нему. Затем мы читаем: «Бог моей крепости». Помните, он здесь говорит во 2 стихе 42-го псалма, он говорит: «Ты Бог моей крепости». You my rock. Ты Бог моей крепости. Он не говорит, что у меня есть крепость. Он говорит, что Бог является его крепостью. И здесь это переплетается с тем, что он, ну, сомневается, говорит, для чего ты отринул меня? Ты же Бог моей крепости, я за тебя держусь. Или ты меня держишь в этой крепости, ты хранишь меня, защищаешь меня. Очень интересно, когда он подходит уже к концу 42-го псалма, он говорит, ты Бог моей радости и веселья. К Богу радости и веселья моего. Друзья, посмотрите, как он близко говорит о Боге, как сердечно он говорит о Боге. Он не говорит о Боге теоретически, он говорит, моя радость и мое веселье невозможны без Тебя, Господи. Ты источник моей радости, Ты источник моего веселья. Это происходит тогда, когда он далеко от своих родных, далеко от своих близких, далеко от своих друзей. Его окружают или он находится в это очень беспокойное время. И он повторяет себе эти вещи. Эти истины, Бог является Богом моего веселья, Он Бог моей жизни, Он Бог моего спасения, Он Бог моей души, Он Бог моей радости, Бог моего веселья. От Него все исходит, то, о чем мы говорим сейчас. Хочу сегодня еще раз цитировать Эдвардса, Джонатан Эдвардс в своей резолюции 25-м текстом, он пишет, решено постоянно проверять, что заставляет меня хотя бы в малой степени сомневаться в любви Божией и направлять все мои силы против этого зла. Все, что, говорит, мешает мне сомневаться в Божьей любви, я буду направлять все силы мои против этого зла. Поэтому размышлять о Боге необходимо соответственно этой ситуации, друзья. Почему мы взяли несколько? Здесь очень много еще и сказано о Боге. Соответственно вашей ситуации, думайте о Боге именно это. То, что соответствует вашей ситуации, то, что соответствует вашему переживанию. Когда он говорит, ты Бог моей жизни, возможно, ему угрожала смерть. Когда он говорит, ты Бог моей радости и веселья, возможно, где-то он пробовал раньше искать ее в другом месте. Теперь он говорит, Господи, ты источник моей радости и моего веселья. Когда он говорит, ты Бог моей крепости, он говорит именно о том, я надеялся раньше на свою силу, на свою славу, на свои возможности, но теперь я надеюсь на тебя, Господи. Смотрите, что происходит. Молитва, она переориентирует взоры нашего сердца, фокус нашей души с себя, своей праведности, со своих всех достоинств на совершенство Бога. Это то, что должно произойти во время молитвы. Я хотел бы здесь еще одну вещь подчеркнуть, друзья. Он говорит в 42-м стихе об одном очень интересном переживании, которое я хочу отметить отдельно. Мы только что говорили о радости и веселье, которое от Бога. Но то, что происходит там, я это написал следующим принципом, очень важным принципом. Без этого наша душа никогда не найдет мира. Учитесь говорить Евангелие своей душе. И говорите Евангелие так, чтобы действительно жить им. Речь не идет о трех каких-то важных истинах. Бог, грех, человек, Спаситель. Я не говорю только об этом, друзья. Мы можем найти, каким образом это происходит с самыми разными людьми в разное время, в разных текстах. И в данном тексте смотрите, что он говорит. Очень важный момент здесь. Давид подходит к сердцу всего переживания. Божье незаслуженное благоволение, благость и верность. Другими словами, он приводит свою душу к благой вести, к Евангелию. Вести о Божьей неизменной, незаслуженной и незаменимой любви. Смотрите, что он пишет, говорит в 3 стихе и в 4. «Пошли свет Твой и истину Твою, доведут они меня и приведут на святую гору Твою, и в обители Твои, и подойду я к жертвеннику Божьему, к Богу радости и веселья моего, и на гуслях буду славить Тебя, Боже, Боже мой». Первое очень важное наблюдение. Он не находится сейчас в храме, но здесь описано определенное движение. Если ты вернешь в 3 стих, я хотел бы, чтобы вы увидели еще раз. Он говорит, я нахожусь далеко, где-то возле на горе Хермон, Ермонская гора, далеко от того, это самая северная гора от Иерусалима, самая дальняя точка. Он говорит, пошли твой свет и истину твою. И сейчас он представляет это. Другими словами, он не находится физически в скинии или в храме, он представляет себя идущим в храм. Он восходит в Иерусалим. В Израиле говорят о том, что с любой точки, где бы вы ни были, даже не только в Израиле, во всем мире, человек восходит в храм, он поднимается в храм, он поднимается на вершину, на гору Господню. Смотрите, что он говорит. «Доведут они меня», то есть твоя истина и твой свет. «Пусть они ведут меня и приведут», он сначала говорит, «пусть они приведут меня на святую гору». Это храмовая гора. Это там, где сегодня находится или был когда-то храм. Затем он говорит, «пусть они ведут на святую гору», вторая это стадия движения или восхождения, «в обители твои», это сам храм. Именно там, в храме, почему говорится «обители твои», там в храме Бог присутствовал, когда Он являл свое присутствие, именно где находился самое сокровенное, где находился арк. Там, где во святом святым находился золотой этот ковчег. Золотой ковчег, который имел двух ангелов, соприкасавшихся друг с другом крыльями. И этот ковчег, это святое святых, там обитал Господь, там встречался человек с Богом в храме. Он говорит, Господи, веди меня на святую гору Твою. И он не останавливается там у храма. Он говорит, заведи меня внутрь, в обители Твои. Я хочу побыть у Тебя. Другими словами, речь идет об отношениях с Богом. И затем он говорит, смотрите, он после, в 4 стихе говорит, я подойду к жертвеннику Божию. Я приду к Божьему жертвеннику. Это третья стадия. И затем он говорит, подойдя к жертвеннику, я хочу иметь эти отношения с Богом, Богом радости и веселья моего. Когда у него пробуждается радость и веселье? Он еще не находится в храме, возможно, ничего не поменялось в жизни, но внутри происходит очень важное движение. Внутри он понимает, что там, находясь в храме, он представляет, как он входит в храм, и он подходит к жертвеннику, и у жертвенника он видит одну и ту же повторяющуюся истину ежедневно. «Моя жизнь вместо твоей». «Моя жизнь вместо твоей». Заместительная жертва – это пик Божьей любви, с которой, соприкасаясь, человек, он понимает, если Бог делает это сейчас, Он сделает это до конца. Другими словами, если Он спасает меня сейчас, Он приведет это спасение к Его завершению. Это тот Божий замысел искупления, который раскрывается во всем Писании. Жертвенник говорил о жертве. Жертвенник говорил о смерти. Жертвенник говорил о прекращении жизни, о тьме, которая происходила на жертвеннике, о замещении. Кто-то умер для того, чтобы я мог жить. В храме все говорило. В храме постоянно звучало, и, видимо, моя жизнь вместо твоей. Это Бог хотел, чтобы слышал каждый человек. Вместо того, чтобы умертвить тебя, умирает жертва. Вот это духовное восстановление, смотрите, приходит его душа в порядок, когда происходит духовное восстановление в присутствии Бога, который через заместительную жертву являет свою любовь. Когда-то Кальвин отметил, он говорит, молитвы всех ветхозаветных верующих всегда утверждались на жертве. Их дерзновение было основано не на собственном темпераменте или характере, но заветной, пламенной, святой и верной любви Бога. Вот эта истина о благости, верности, любви Божией, ею пропитано все Писание. Каждый текст, везде говорится о Божьей верности и Божьей любви. Я недавно как-то перечитывал этот Псалом 19, «Да услышит тебя Господь в день печали». Речь, друзья, не идет о какой-то, вашем капризе или вашей скорби, о чем-либо. Речь идет о душевной печали, о том состоянии, в котором я нахожусь. Этот грех разделяет меня от Бога. И затем смотрите, что автор дальше говорит. «Да защитит тебя имя Бога Яковлева, да пошлет тебе помощь из святилища». «Да пошлет тебе помощь из святилища, из Сиона, да подкрепит тебя». Речь идет именно об этом моменте, когда человек входит в храм, когда он видит, что совершается на жертвеннике, он понимает, вместо меня Бог предоставил жертву, чтобы я мог жить, чтобы я мог жить для Него, чтобы я мог надеяться. И поэтому автор говорит, я буду надеяться, я буду славить. Ты Бог моей радости и веселья. Это не просто хорошее настроение. Бог моей радости и веселья. А почему, друзья, подумайте, почему мы можем надеяться? Почему автор говорит, я буду уповать? Кто-то скажет, вот смотрите, какой сильный духовный человек. Далеко нет, друзья. Далеко не сильный. Как раз о слабости своей он много раз говорил, чтобы нам понять, он тоже слабый. Но я, говорит, буду уповать, потому что я увидел то, что происходит на жертвеннике. Как Бог сделал для нас то же самое и намного больше во Христе? Смотрите, Христос испытал всякое горе и страдание, и смерть, которые в этом тексте он пережил одиночество, искушение в пустыне, он был отвержен и оставлен Богом, пережил оскорбление, презрение, тьму, насмешки, угрозы от людей, страх, ужас Гефсимании, позорную смерть, осуждение, могильную тьму. Все, что, о чем говорит здесь автор, это всего лишь маленькая-маленькая тень того, что пережил Христос. И не только Он это пережил ради нас, и вместо нас Он пошел на жертвенник, Он пошел на крест, для того, чтобы мы там увидели Божью незаслуженную любовь к нам. Вы обращали внимание, почему Христос так много и часто говорил об аде? Больше никто так из новозаветных авторов не говорил об аде, как Христос. Он что, хотел нас просто напугать? Совершенно нет, друзья. Он это делал для того, чтобы мы понимали, от чего Он нас спас и как Он нас спас. Он спас нас от ада, пережив его на Голгофе. Он спас нас от тьмы, кромешной, и скрежета зубов, пережив это тоже на Голгофе, в Гефсимании и на Голгофе. Он спас нас от ада, пережив все то, что перечислено здесь, пережив это на Голгофе. Ведь ад, друзья, это же остаться без любви Отца навеки и навсегда. Он избавил нас и от скрежета зубов, от вечного сожаления, от вечного наказания за грех, от Божьего вечного суда, чтобы ввести нас в Божье присутствие навеки. Там решается все. И вот здесь Давид, он говорит, «Ты Бог моей радости и моего веселья. Не обстоятельства будут говорить мне, о чем радоваться. Не люди будут определять источник моей радости. Не вещи, которые я имею или которые теряю, не здоровье, не сила, не это будет источником радости. Слава Богу, если это у вас есть или у меня». Слава Богу за это. Но не это является источником радости. Вот почему он говорит, ты Бог моей радости и веселья. Евангелие – это весть, это сообщение, добрая весть о том, что сделал Христос, что сделал Бог во Христе, а не мы. Вы знаете, что в Библии есть два эпизода, два события. Одно в начале – и одно в конце. Вначале говорится, как по причине греха разорвались отношения с Богом. Отчуждение, неприязнь, страдания, враждебность, страх, бунт. В конце Библии мы читаем о браке, который олицетворяет принятие, мир, чистоту, отношения, понимание, радость, счастье, любовь. Вот тогда приходит мир. Вот тогда приходит порядок. А сейчас мы живем между этими двумя событиями, между грехопадением и между этими брачными отношениями Христа и Церкви. И все, что соединяет, это благодать. Это Божья незаслуженная любовь к нам, о которой нам нужно напоминать себе каждый раз, друзья. Потому что без благодати наше сердце, наша жизнь, наше служение, наше биение духовное – остановится. Я хочу последнее, о чем здесь стоит нам напомнить, и хочу объяснить, почему это важно. Наполняйте свою душу хвалой Богу. Хвалитесь Господом. Он говорит трижды, он говорит, душа моя, я буду славить Его. Он мой Спаситель, Он мой Бог. Я буду славить Его. Он мой Спаситель, Он мой Бог. Я буду славить Его. Я буду хвалиться им. Почему Он трижды это делает? Чтобы наполнять свою душу, чтобы хвалиться Богом. Ведь мы всегда найдем, чем хвалиться. Этот псалом помогает нам увидеть, что хвалиться Богом – это пик, или, скажем, это последнее самое выражение того, что в душе находится порядок. Мы чему-то радуемся всегда, мы чем-то хвалимся. Но в данном случае мы видим, он говорит, я буду хвалиться Богом. Почему это важно, друзья? Пение и словословие в Писании, если вы посмотрите, в Ветхом Завете, хвала и похвальба использовалась как могущественное оружие против дьявола и всех его атак. Вы, если видели когда-нибудь вот какой-нибудь военный фильм, там император становится перед войском, и он говорит, у нас в жилах течет английская кровь, мы не позволим себе, чтобы стать рабами. Смотрите, что делает император, что делает полководец. Он мотивирует для битвы, он мотивирует солдат для атаки. Или у нас течет там рыцарская кровь, мы никогда не позволим, чтобы наших жен обидели. Что он делает? Он приносит ценности, за которые стоит бороться. Он приносит ценность, потому что сам человек просто-напросто сам по себе он не представляет ценности. Ему нужно напоминать о ценности, ради которой стоит жить. Мы смотрим это исход. Помните 15 глава? Там весь израильский народ, он просто восклицает и хвалит Бога. Но помните, я хочу вам напомнить сейчас Иеремии 9 глава, 23 стих. «Хвалящийся, хвались». Да не хвалится мудрый мудростью своей, да не хвалится сильной силой своей, да не хвалится богатый богатством своим. Не в этом ценность, не за это нужно бороться. Он говорит, хвалящийся, хвались тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость, суд и праведность на земле. Ибо только это благоугодно мне. Чтобы мотивировать нас к битве, чтобы вдохновить нас, чтобы мобилизировать нашу силу, и сделать твердыми в этой битве, нам нужно хвалить Бога. Почему, вы думаете, мы поем вместе в церкви? Мы вооружаем свою душу истиной о том, кто является нашей ценностью, ради которого нам стоит жить, ради которого стоит нам отказаться от всего того, что не угодно Ему. Вот почему Давид заканчивает этот псалом именно этой фразой. «Что унываешь ты, душа моя?» Что ты унываешь, что смущаешься? Уповай на Господа, ибо я буду славить Его, буду хвалиться им, и только им одним. Итак, друзья, мы увидели с вами вот эти несколько принципов. Я хотел бы, чтобы вы сейчас вновь задали себе этот вопрос. Как бы вы описали состояние своей души сегодня? Что вам мешает? Что приводит ее в беспорядок? Замечайте, что в вашей душе. Второе, изливайте это перед Господом. Пусть это станет вашей практикой. Найдите место, где вы можете это делать, где вы можете говорить вслух с Ним, с вашим Господом. Третье, очень важное. Ты включи, пожалуйста, все эти пункты. Я хотел бы, чтобы мы сейчас все на них посмотрели. Очень важно, чтобы третье мы увидели. Первое, замечайте, что происходит в вашей душе. Изливайте свое сердце. Размышляйте о Боге, о Его любви. Говорите себе Евангелие. Говорите Евангелие своей душе таким образом, чтобы вы могли жить этим Евангелием. И последнее, наполняйте свою душу хвалой. Аминь. Помолимся. Отец наш, мы благодарим Тебя за этот псалом, два псалма, которые Ты оставил здесь на страницах Твоего откровения для того, чтобы помочь нам приводить свою душу в порядок. Ты знаешь, Господи, что расстраивает нас. Ты знаешь, Господи, что может расстроить нас. Мы просим о том, чтобы во всех этих обстоятельствах мы искали того, что Ты оставил для нас, чтобы мы искали Твоего лица, чтобы мы искали, Господи, Твоей благой вести для своей души, чтобы мы говорили ее, и чтобы мы успокаивались в Тебе и делали нашу жизнь угодной Тебе с Твоей силой. Мы просим об этом во имя Твое, наш Бог. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovostore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!